«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Добрый день. Мне приятно сообщить, как всегда, рядом надежное плечо друга.
Вот именно. Полковника Михаила Тимошенко.
И лицо. Здравствуйте, товарищи.
Страна!
Слушай! В нашей команде также Александр Ершов, лучший радиоинженер планеты Земля. Дорогие друзья, сейчас мы вам сообщим номер телефона, потом повестку дня. Ну что,
значит, номеров будет аж три.
Да, запоминайте.
Номер телефона прямого эфира. Жмите пальцем. 8-800-200-97-02. И мы услышим совершенно бесплатно для вас ваши голоса, задающие нам загадочные вопросы, и постараемся на них ответить. Для тех, кто не хочет говорить, 8-967-200-97-02 – это Viber и WhatsApp. 8-967-200-97-02. И для тех, кому этот самый Viber с WhatsApp ни во что не уперся, и которые верят только в СМС, короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП. Можно православными, можно схизматическими, не, католическими буквицами. Потом пробел и потом мысли, если есть.
Дорогие друзья, мы начинаем сегодняшнее военное ревью. С воспоминаний я у вас прошу одну минутку. Сегодня 15 лет исполнилось со дня гибели Александра Ивановича Лебедя. Так сложилась моя военная служба, что как раз вот в те годы, в кипящие годы, когда Лебедь и командовал 14-й армией, и когда у него были серьезнейшие конфликты и с Грачевым, и с Ельциным, я как раз служил в этом арбатском пианино. Через мои руки проходили многие документы, в том числе и грифованные. И вот 96-й год. И к великому удивлению своему я обнаружил указание письменно руководства Министерства обороны России о том, как не допустить того, чтобы Лебедь не стал президентом России. Выдавались совершенно четкие инструкции. А полковник Баранец вместе со своими единомышленниками тайком копировали эти инструкции и носили Ивану Александру Ивановичу, благодарному Александру Ивановичу, в штаб, чтобы он мог выработать свою стратегию и тактику на президентские
выборы. А ведь Борис Николаевич, собственно говоря, замануху-то устроил и попользовался Лебедем.
Миш, Саша подсказывает цитаты Лебедя. Давай послушаем.
Да, конечно.
Поехали. И это будет наша память этому человеку. Поехали.
Могу добавить еще то, что хватит ходить по миру с сумой, как козлы за морковкой. Хватит. Пора за дело браться. Державность блюсти. Возьмемся, у нас занимать будут.
Размерами у нас это есть. Вот мы там всегда считаем, что мы такие большие, великие, у нас все есть, мы богаты, шапками закидаем. Когда начинаешь разбираться, ни разу никого шапками не закидали. Все достижения, все победы – это результат колоссального напряжения всех сил. Это результат большой крови, пота, труда. Все будет непросто. Ну а все войны, даже войны столетние, все равно кончаются одним – переговорами и миром. А коль скоро это так, чем раньше начнем устанавливать мир, тем лучше будет для всех.
Вот вы слышали голос, хорошо знакомый нам голос генерала Лебедя. Я же, заканчивая разговор об этом человеке, ну, кто хочет, может его продолжить, меня однажды убила фраза, которую я, в существование которой не поверил. Миш, представляешь, командующий 14-й армией в одном из интервью действующему министру обороны Грачеву, он сказал, он запрыгнул на должность министра обороны, как мартовский кот на забор.
Ну, по сути, так и было.
Да, говорить, по сути, да.
Человек не перерос уровня комдива. Ну, так вышло, понимаешь, назначили. Да оно же ведь, ну, я бы сказал, не прекращается. Ну, вот назначили министра экономического развития. Товарища Орешкина. Ага. И гордимся. Молодой, 30 с хвостом, ага. А он нас уговаривает, ну не нас, конечно, а Минфин и Набиуллину обвалить рубль, от того, что вот бюджет будет хорошо сходиться. А то, что народу будет хлопотно и плохо, это ему плевать? Вот забавно, да?
Да. Миш, я вспоминаю...
Шапка-закидатели, маму их,
головой. Знаменитые слова Рудского, которая о команде Гайдара... Помнишь, он сказал, какие-то там кембриджские мальчики в розовых штанишках?
Завлабы.
Вот, вот есть некоторые правители у нас, ну, это пацаны, которые бегают по палубе крейсера, иногда подбегают к рулю, там крутнутую, и дальше бегут карты.
Блин, играть, но да? Посудина-то ложится в циркуляцию, ну что не понимать-то? Ни одного большого проекта из них никто не поднял. Лопату в руках не держали, заводом не рулили. Я не говорю, что сейчас рулить ставят манагеров с экономическим и юридическим, незаконченным, средним образованием. А производственников-то нету, они же не представляют, что делается там. Ну, нам да. рассказывают, вот у нас же тут же все же поднялось, проросло, заколосилось. Хотелось бы спросить, основу машиностроения, что станкостроение? Сколько станков сделали? Сотни три, оказывается, за прошлый год.
А уже 26 лет топчемся на месте. Дорогие друзья, но мы предлагаем вам и другой вопрос. Уже вот Михаил Тимошенко, вы заметили, вторую тему поднял, очень интересную. Я же даже готов поучаствовать. Ну и тема...
Хочешь третью подымать?
Да, накануне 9
Знаешь
мая.
Что, здорово было бы назначить нас, например, главами сельского поселения. Тут один глава сельского поселения под Москвой, ты не поверишь,
ну,
700 миллионов заколотил на продаже государственных лесных земель.
Это по-русски.
А заметил наш, так сказать, Гослесфонд, только когда уже 700 стало.
Миш, что не забываем, он же в Тверской области по гектару ждет. Ты же помнишь.
Я помню, на Дальнем Востоке можно взять. Правда, до них черта с два доберешься, и лампочка будет керосиновая.
Как-нибудь поедем и посмотрим, потому что человек мне звонил, говорит, Виктор Николаевич, мы не шутим.
Зарастает бурьяном, а мы не едем.
Дорогие друзья, накануне 9 мая мы решили вам задать вопрос, почему так получается, что на братских могилах, даже в окрестностях Москвы, устраиваются барахолки. Подумайте, а мы послушаем Руслана. Вперед, Руслан!
Здравия желаю, товарищи полковники!
Здравия желаю!
Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Руслан!
Я очень несказанно рад, что у вас сегодня позитивное, хорошее настроение. Я думаю, что потом уже радиоэфиров до 9 мая не будет.
Почему? Вы почему нас так деморализовали?
Мы уже 2 числа услышимся.
А некоторые 9 мая будут работать. И 9 мая, даже если не захотите меня услышать, я буду в эфире. Специально.
Виноват, но все равно, товарищи полковники, поздравляю вас с великим праздником.
Спасибо. Спасибо.
Михаил Владимирович, как вы выражаетесь, мне тоже ни во что не уперся в WhatsApp, хочу живого общения с товарищем полковником. Вопрос такого порядка.
Давайте.
Михаил Владимирович, вы же по военно-технической части все-таки. Вот вчера был вопрос одного из радиослушателей насчет МИГов и семейства сушек. Почему семейство сушек больше, чем МИГов? Ну, а у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот по надежности на практике, по аварийности, меньше аварии у какого семейства? Спасибо.
Примерно одинаково, потому что коэффициенты технической готовности примерно одинаковые. Что нормативные, что проектные, что фактические. По эксплуатации, ну, дело вот в чем. Новых мигарей, в отличие от сушек, поступало гораздо меньше в войска. Эксплуатировалось в основном то, что было старое. А у старого то хвост поражен коррозией, то лапы. Как вы помните, был такой скандал, когда Алжир нам вернул с контрафактными деталями Мигари. Ну вот, так что чему удивляться-то?
Да, я еще замечу, Руслан, надо же четко видеть количество сухих и количество МИГов в
ВВС. Не, ну средневзвешенное-то оно будет показателем, да. Ты понимаешь.
Ну и был один период, когда фирма СУ была фаворитом и щедро кормилась деньгами. Да, а МИГ, великий МИГ, он как-то стал как будто не родным ребенком. Дорогие друзья, 10 секунд остается до окончания. Баранец и Тимошенко через 2 минуты. Минутки снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец.
Ну и полковник Тимошенко.
Спасибо.
Наш телефон... Не за что.
8 800 200 ровно 9702. Хоть сейчас. И к нам Антон дозвонился. Слушаем внимательно. Люди, мы не знаем, о чем Антон нас хочет спросить.
Добрый день, я здесь.
Да,
добрый,
пожалуйста.
Добрый.
Добрый день. Пару вопросов. Первый вопрос. При нынешних системах слежения имеет ли Россия данные о местах базирования стратегических ракет, в том числе у Пакистана? Где конкретно они находятся?
У Пакистана нет стратегических ракет.
Ну, ядерные же есть боеголовки?
Ну и что? Они у него хранятся, во-первых, россыпью. Отдельно центральные части, отдельно, допустим, взрывчатка обжима, отдельно автоматика и так далее. То есть их надо собирать. То есть, по идее, у них бомбы авиационные.
А Китай? Какие ваши страны интересуют?
А Китай чего там?
Нет,
Китай?
Я про все страны, которые имеют на вооружение ядерное оружие.
А Китай что тут говорить-то? Те, что у них наземно и стационарно, все известно. А то, что мобильные, ну, спутники отслеживают.
Если это шахтные установки, то Россия о них знает так же, как вы о количестве тумбочек в собственной спальне, даже где не стоит. Вы даже в Патьмак туда дойдете, правильно, да?
Да, конечно.
Отлично.
Да,
большое да. Спасибо.
Еще мобильные, это уже труднее. Но тут уже подключаются другие средства, дорогой мой человек.
Но тут хужее другое. Ракеты мобильные, как правило, средней дальности, они для нас оказываются вполне стратегическими. Летая на 5000 верст, допустим, она перекрывает всю территорию России.
Да, если не шевелятся. Да, собственно, и для американцев тоже проблема, Миша. Они же тоже репу чешут, когда мы начинаем шевелиться.
Ну, если они свою мобильную ракету затащат на нашу Чукотку, у американцев будет проблема.
И если их какой-нибудь гражданин с такой нерусской фамилией не подскажет, куда поползла наша мобильная ракета. Да.
Ну да.
Второй вопрос, дорогой
второй
мой человек.
Вопрос. В лихие 90-е, читаю книжку Баранца, Ельцин и его генералы, приводится очень много начальников генштаба и министров обороны. Так вот, у меня хотелось бы услышать от каждого из вас, все-таки за вот этот вот, начиная с Шапошникова, да, и заканчивая президентским сроком последним Ельцина, все-таки кого вы считаете лучшим начальником генштаба и лучшим министром обороны?
Вот то, что сегодня есть. Те люди, которые занимают сегодня эти два ключевых поста в армии. Сегодня.
Это сегодня, вот с 91-го по 90-е.
А в мировом масштабе, как говорил Петька, спрашиваю Василия Ивановича?
Так вы спрашиваете, не понимаю, за какой период? Мы спрашиваем...
С 91-го по 99-й.
Российская армия нынешняя, день рождения, 7 мая 92-го года. Да, теперь, сегодня у нас 28 апреля. За какой период, вы спрашиваете?
От Шапошникова.
От Шапошникова. И по нынешний день, я сказал.
Нет.
А, не какая?
По 99-й.
Внимание. Значит, не будем перечислять. С 92-го года будем с Грачева считать, с российской армии. Грачев, да? Его сменил Родионов, да? После Родионова пришел главком ракетных войск Сергеев. Сергеева сменил Сергей Борисович Иванов. Иванова сменил Сердюков. Да?
Да. Нет. Извини, пожалуйста.
Миш, но если бы те годы, ну как я не могу сказать, что лучшим министром обороны был пробывший на этом посту 8 месяцев мой министр обороны Игорь Николаевич Родионов.
Да.
Да.
И что они могли, бедолаги, сделать, если денег на это дело почти что и не было?
Из Кремля звонил один рыжий человек, я по селектору сидел рядом, ему было сказано: «Дед, если не уйдешь сам, мы тебя финансово задушим». Вот это все по селектору с красного.
Вот оно нас и душит финансово. Да. На всю, так сказать, нашу промышленность Дмитрий Анатольевич отвалил 20 миллиардов рублей, а не дай бог, по ночи будет помянуто, сожрала 384 и без следа. Блин, без следа, вообще ничего не сделали.
Александр Тверь в эфире военного ревю.
Наши изобретения такие мелкие, что вы их не увидите.
Да. Александр Тверь, приветствую.
Да-да-да, добрый день, уважаемые товарищи полковники.
Александр, тысячу извинений, ну душа чешется спросить, там Академия еще существует?
Да, существует. Не знаю, там в полном объеме там.
Слава богу, а то я уже затревожился. Задавайте вопрос, Саша, пожалуйста.
Значит так, я недавно звонил вам в предыдущей передаче, говорил, что вот наши власти как вот, значит, запустили памятник Партии Победы, значит. Так вот, тут специально я прошел посмотреть, есть ли какие-то подвижки. Не знаю, что там после моего сообщения прозвучавшего по радио, или просто совесть заела. Ну, короче, в авральном режиме там стараются что-то восстановить. Ну, посмотрю, что 9 мая будет. Ну,
Александр, вы помните, когда вы нам звонили?
Ой.
Вы не помните.
На той неделе.
Да, правильно. Пожалуйста, если можно, будет позвоните в приемную губернатора, скажите большой привет от полковника Баранца Тимошенко за реакцию. Хорошо? А он поймет, о чем дело. Хорошо?
Я могу и письмишку написать по электронной почте.
Рано, я думаю. Надо сказать,
по поводу парка. Хотя бы по парку. Мы же экономим.
Я думаю, рано. Да. Может, все деревья еще не распустятся.
Да. Известь. Спасибо, Александр.
Здравствуйте, Игорь. Слушаем вас. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот первый вопрос, раз уж вы затронули тему про генерала Лебедя. Значит, такой вопрос, что генерал Лебедь, правда ли, что он говорил, обвинял Грачева, который был министром обороны, он его обвинял, что якобы это была не простая оплошность, что Грачев бросил в Грозный дивизию, ну, пытался силами одной десантной...
Да, извините.
Одного десантного полка.
Миш,
но там... это было специально все.
Ни в коем зачем случае, же специально? Ни в коем случае, дорогой мой человек, ни в коем случае. Вот что обвинял, Миш, по-моему, только рядовой не обвинял.
Ну,
тогда,
я не знаю командиров, которые были бы способны бросить людей на смерть ради только того, чтобы это подтвердило правоту их слов.
Майкопскую бригаду положили в этих узких горловинах. Так, второй вопрос у вас, дорогой мой человек. Николай! Город сразу, место, село.
Город Тверь, здравствуйте.
О, Тверь Форева, мы сегодня лидеры, да, поехали.
Да, я тоже обратил внимание. У меня вот какой вопрос, что там по поводу нашего затонувшего корабля-то? Понятно, личный состав, турки спасли там, а со скотовозом-то с этим, что там?
Охраняют место затопления.
Да, сегодня один
боевой
человек.
Боевой посудины охраняем, не даем туда нырять и пытаться оттуда содрать чего-нибудь.
Сегодня один человек, Миша, написал очень оскорбительную вещь. Там же на этом судне везли баранов. И один человек написал, там не хватает еще одного барана с нашего лимана. Ну что, дорогие друзья.
Этот человек никогда не был на флоте.
Да. Через 2 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А рядом с Баранцом
полковник Тимошенко.
В нашей команде Александр Ершов, на которого мы смотрим жадными собачьими глазами, сообщая, кто же к нам дозвонился. Вадим Киров.
Здравия желаю, товарищи полковники. С наступающими вас праздниками. Удачно вам отдохнуть. А вопрос у меня такой. Вот всем известно, печально известно, министр обороны Сердюков, вы, наверное, знаете, вел конфигурацию погон. Один фальшпогон на груди, второй фальшпогон на плече. То есть, как вы к этой конфигурации относитесь? И кто вообще был, инициатором идеи такой? До свидания.
Там было конструкторское бюро, где-то в тыловых. Там оно и предложило эту идею, которую горячо поддержал начальник генерального штаба, который увидел... Миша, ты же помнишь, а в некоторых армиях существует...
У Николая Егоровича не появлялось просто.
Да. И вот я приезжаю с президентом России в одну из дивизий, и... подходит отличник боевой и политической подготовки, человек, которому 1.5 метра ростом, он совершил какой-то подвиг, да? Но ты представляешь, как президенту на пупе увидеть у этого мальчика сержантское звание, да? Вот куда надо смотреть? Слава богу, что очухались и вернулись все назад. Дорогие друзья, были в то время люди, которые инициировали вот так, как макаки, как обезьяны. Мы все время обезьяничали, мы все время какие-то воровали элементы, ну, которые, может быть, неприразумно, без традиционного подхода российского, создавали вот такую нелепость, и мы тут конским ржанием встречали такие инновации. Ну что?
Здравствуйте, Олег, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Олег Тонкоград.
Да.
Будьте добры, в двух словах, если можно, о нашей подлодке пятого поколения, так называемый проект «Шаски».
Да.
Она в металле или в чернильнице? И
в чернильнице. В чернильнице. Сначала формируются обычно вот такие проектные работы, очень сложные, а подводная лодка сложнее космического корабля, намного причем. Сначала формируют облик, потом согласовывают его с заказчиком. Заказчик долго думает, чешет лысину ногтем, потом чертит всей ладонью. Потом говорит, не, ребята, я хотел бы вот это. Начинается эскизное проектирование. Когда дело подходит к окончанию эскиза, у заказчика возникают другие задачи, другие идеи, начинает все переламывать.
Да.
И вот поэтому проектирование занимает достаточно много лет.
А когда приезжаешь на судостроительный завод, где строят подлодки, выходит директор завода со слезами на глазах, говорит, Виктор, ты передай там Министерство обороны, не могут даже грамотного, примитивного чертежа дать. Приезжаю через день, меняй, то заклепку, то блок, то какой-то датчик.
А что ты хочешь-то, Витя?
Школа потеряна, Миша, была.
Ну, во-первых, потеряна школа вместе с людьми.
Да, конечно.
Потому что, если мне не изменяет память, в ГРАУ из 300 человек, допустим, главного ракетно-артиллерийского управления, осталось 40. Угу. Если посчитать начальников отделов и командования, то активных штыков останется человек 6.
Ну что, Александр, Василий Улан-Удэ, внимание, Улан-Удэ.
Да, я слушаю вас.
Это мы вас слушаем.
Нас слушаете. Мы понимаем,
что разрешите доложить, Улан-Удэ, как у вас погода?
Вася, я хотел вопрос такой.
Да, конечно.
Если я поменял марку масла. Мне промывание надо делать двигателя.
Ах, двигателя. Я думал, вы, так сказать, в холодильнике поменяли масло.
Срочно, Миша, надо.
Ну,
срочно
вообще взять. Говоря, вот что я бы сказал на этот счет.
Я делаю.
Можно делать промывку, можно заливать 5-минутную промывку. Нет проблем. Но еще другой вопрос возникает. А чего хорошего-то от твоей промывки будет?
Недавно я с таким детским вопросом менял масло, приехал на свой технический центр. Мастер сказал, нежелательно.
Конечно. Все.
Галина Михайловна, дама в эфире.
Да. Здравствуйте, уважаемые полковники. Я Галина Михайловна из Воронежа.
Здравствуйте, Галина Михайловна.
Я хочу поздравить вас. Я пенсионерка.
Галина Михайловна, у вас, по-моему, работает радио или телевизор.
Двоит,
да. Еще и мужской голос какой-то.
Ваши выступления.
Так вы приемничек закройте приемничек и поговорим душевненько.
Я совсем к военным делам не имею никакого отношения. Я пенсионерка, мне уже 80.
Да.
Я с удовольствием, я нашла ваше радио нечаянно. и теперь слушаю практически постоянно. Очень влюбилась в ваше радио, в ваши передачи. Очень. И хочу вас поблагодарить за ваше выступление. Великолепные, просто настолько смелые, настолько нужные. И хочу поздравить вас с наступающими праздниками 1 мая, 9 мая. И пожелать вам отличного, доброго, крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Спасибо. Спасибо большое. Я так, Витя, чувствую, что в следующий раз, Владимир Владимирович, Герои России тебе со мной вместе присвоят. За героизм.
До Дмитрий Чехов.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вам вчера женщина звонила по поводу неуловимых мстителей и то, что там на Буденках были синие звезды. Дело в том, что с распоряжения 1920 года, по-моему, товарищ Свердлов в нарком, по-моему, всем войскам внутреннего и ЧОНа, они обязаны были носить синие звезды, так же, как и пограничные.
Так мы же вчера сказали.
Даме, спасибо, да? Что вы сказали еще раз.
Да.
Даме мы это говорили, но она кричит. Я же видела кино, там все были с красными.
У этого фильма были хорошие консультанты, Миш. Да? Если, хотя бы по этой части. Ой, я не буду говорить.
157 раз там забыли этих консультантов.
Все. Не, но если бы не было консультантов...
Консультанта надо сажать рядом с каждым зрителем, понимаешь? Да. И чтобы он ему говорил, ты что? Погоны появились только в 43-м.
Да!
Это офицеры, это белобандиты. Дорогие, да, здравствуйте, Ольга.
Ольга, у нас такой дамский уголок образовался в интервью. Пожалуйста, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы сегодня вспомнили лебедя генерала.
Да.
Лично память ему. Насколько я помню, может, я ошибаюсь, он родом из Новочеркасска.
Да, 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 с того самого города, да, да.
Да, да.
62-й год, да.
Сейчас в преддверии праздника мира мая и труда хотелось бы вспомнить и другие события новочеркасские, которых долго замалчивали.
62-го года?
Да мы же только что сказали. Не надо нам вспоминать, люди у нас с памятью хорошие. Многие знают, Олечка. Оля, ну зачем нам? Ну давайте полтора часа вспоминать. Да, была великая трагедия. В чем ваш вопрос, Оля?
А да я вот хотела это самое, когда будет рассекречена вся эта информация по Новочеркасску? Когда будет нормально?
Спокойно. Ой, не надо.
Были положительные, отрицательные, были и красные, и белые.
Вы фильм видели или нет? Видели вот фильм про свои события?
Конечно,
видели?
Конечно,
что вас там не устроило?
Чего не хватает?
Я считаю, что, во-первых,
извините, вы отвечите. Этот фильм был жесточайшим образом на документальной основе построен.
Чего вам не хватает, скажите?
Все,
что... Ну, мало говорят, его только сейчас показывают.
Елки-палки. А что, 24 часа в сутки говорите о черкасских событиях?
Нет, его надо повторять, тогда только я успокоюсь.
Хорошо, спасибо. Еще извините, пожалуйста, второй вопрос можно. Я вот имела честь с вами общаться ранее. Я спросила вас про посла из Йемена в 91-м году. Извините, может, вы отвечали. Ну, вот у меня такая вот связь, или я так прослушала, не каждый раз слушаю. Скажите, пожалуйста, вообще-то я понимаю, что сейчас о Йемене вообще даже и упоминать не стоит, потому что там очень нехорошее творится.
Принесите валерьянки!
300 капель эфирной валерьянки.
Хороший был посол. Йеменский, симпатичный, красивый. Как женщины говорят, высокий, стройный, черный. Олечка, мы ему обязательно привет передаем. Как только с Тимошенко в Йемен смотаемся. Он жив, здоров, привет вам привезем. Продолжаем военное ревю. Михаил, Москва, баронец отползает.
Да. Слушаю вас, Михаил. Алло. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, товарищ офицер. У меня вот такой вопрос. Сегодня господин Трамп там сегодня опять себе позволил. По Северной Корее, если позволите.
Да, пожалуйста.
Там сделал очередные заявления, там, что может быть там война, эскалация там, и так далее. У меня вот такой вопрос. Если предположить, что у Кореи нет ядерного оружия, и существуют ли у них средства какие-то, которые не то что могут отправить на одну из авианосцев американских, хотя бы хоть какой-то ущерб нанести
авианосцам
американским?
Существует. Спасибо. Около 70 дизельных подводных лодок.
И они не карандашами вооружены.
Проковырять дырку могут в чем попало.
Орда такая набросится даже на слона. Могут что-то нехорошее сделать с американским корытом. Галина Николаевна, дамский уголок военного ревю. Вперед!
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Мне вот весь, наверное, нормальный мир содрогнулся, когда произошла катастрофа, которая погубила весь хор, состав хора Александров.
Да,
я очень волнуюсь.
Вас интересуют результаты расследования, да?
Нет, меня интересует, ведутся ли какие-нибудь мероприятия по восстановлению состава.
Уже почти что полностью завершены, завершен, дорогая моя. Даже министр
состав
обороны.
Состав восстановлен, да. По телевидению выступал.
А тех, кого мы по конкурсу отобрали в Александрово, бесквартирных, министр выделил около 70 квартир. Служебных квартир, только я прошу, служебных, для того, чтобы быстрее восстановить ансамбль Александрова. Едем дальше. Баронец Тимошенко, военный.
Здравствуйте, Геннадий, слушаем вас.
Геннадий, Белгородская область. Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Какая судьба сбитых самолетов, экипажей Ту-22, Су-24 во время российско-грузинского конфликта? Живые или погибшие?
Ну, есть и живые, есть и погибшие.
А есть такие, которые не нашли, стука
есть
чаще.
Те,
да,
не
одного
нашли,
не нашли,
да.
Жена бьется. До сих пор даже останков не нашли. Да, да, да. 45, успеем принять. Иван Васильевич, откуда только вы, Иван?
Я Смытищ.
Ну, давайте, Иван Васильевич.
Виктор Николаевич, поздравляю вас всех, в общем, с наступающими праздниками, крепкого вам здоровья. И большое спасибо, что вы вспомнили о моем земляке, Родионове. Это мой земляк, деревня прямо рядом. Вот, большое спасибо. А у меня вот, Виктор Николаевич, такой вопрос. Нельзя ли поднять вопрос в отношении... Вот вы вчера поднимали вопрос в отношении санаторий.
Хорошо, хорошо. Хорошо, Иван, хорошо. Мы выходим на перерыв. Через полторы минуты мы снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же в студии Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился из Саратова самого Александр.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
С наступающим вас 1 мая.
Спасибо.
Здоровья, бодрости. Спасибо. Духа. Звоню не из Саратова, а звоню с Татищева 5, а так называемая ракетная дивизия, о которой часто интересуются радиослушатели. Докладываю, дивизия в хорошем состоянии, постоянные офицеры, прапорщики, контрактники, учения, взбодрены всегда. Но, маленький но, сам городок хереет. Причина – слабое финансирование. Так что, Виктор Николаевич, может быть, будет возможность министра обороны намекнуть.
Простите, пожалуйста, уточнить надо. Гражданская часть и там...
Ну, нет, административно-хозяйственная.
Дороги, быт и все прочее.
Имеется в виду в жилой военной зоне, да?
Конечно, да? Конечно.
Да? Конечно.
Да,
не на технической же территории.
А это касается, первым делом, жилая военная зона, офицеры живут все вместе.
Ну да, конечно. Да, да. Так, вот такая специфика.
Городок-то построен давно, понимаешь?
Что там еще? Что там еще, дорогой мой?
Ну, в основном плохое финансирование. Это вот по поводу городка.
А, и финансирование вот...
Ремонт, строительные
средства. Да, верно. И угу. Тут ничего не сделаешь, потому что, это слова, денег не дают достаточное количество.
Вот. А кто рулит у вас там этим всем тыловым хозяйством? Кто вас там...
Ну, это в основном это местная администрация, которая едет и выпрашивает бюджет, который постоянно урезает. Все, что было даже вот в жирные начало 2000-х, этого нет уже и...
Ну, да, 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 да. Ну что, я надеюсь, я запомнил, Татищева зарубил, но надеюсь, что нас сейчас слушают и в Министерстве обороны. Спасибо вам. Иногда реакция Министерства обороны не днями, а часами измеряется. Как помнишь по общежитию у красных командиров?
Да.
Через 6 часов зашибление началось.
Ну так видишь, это же рядом.
Да, да.
Тут можно было дотянуться камнем. Камни мы дотянулись.
Да. Да, как говорит Миша Антонов, финальный радиослушатель. Василий Васильевич. Василий Васильевич.
Да, да. Да, можно, да?
Да, слушаем, конечно. Слушаем. Да.
У меня вопрос очень короткий. Вот скажите, пожалуйста, был ли признан партией большевиков факт уничтожения ими миллионов ни в чем не повинных людей в нашей стране?
Не понял.
Признали ли большевики факт уничтожения миллионов людей в нашей стране ими?
Нет, большевики боролись за справедливое дело против царского режима. Как же они могут это признать?
Да вы что, в самом деле?
А белые признали, что порубили красных тоже?
Тоже миллионы, нет?
Вы не знаете, вы не слышали такого,
такие
чтобы
вещи никто
упали
не признает.
На колени, землю целовали, просили извинения за то, что порубили. Полками и дивизиями.
Те и другие уничтожали классы.
Это гражданская война, да, дорогой мой человек. И тут правды нет. В гражданской войне правды нет. Правильно, Миша?
Да.
Да? Ну что, дорогие друзья, идем на уроки чтения.
Поехали. Для старшего лейтенанта запаса Татаринова из Кирова. Вернули ли, правда ли, что Васильевой вернули все изъятые им от ценности? Ну да, потому что их вернуть можно только после того, как возмещен ущерб, нанесенный осужденной. Вернули, но она возместила ущерб. Прошу сказать, когда стали использовать гранату F1 в качестве растяжки? В период Великой Отечественной или позже? Уважаемый...
День рождения, посмотрите, F1.
А что тут смотреть, да. F1? Дело вот в чем. Металла в стране не хватало. F1 была гранатой. Гранатой, подчеркиваю.
Миш, не забывай про терроризм, а тут сейчас инструкцию.
Да нет. Говорю, да. А одновременно с ней была создана противопехотное осколочное минозаграждение, ПОМЗ. Это, по сути, та же граната F1, только цилиндрической формы. И с точно таким же, по сути, взрывателем. Но еще раз говорю, металла не хватало. И основной миной была ПМД. Так называемый петкадер, который делали деревянные коробочки пионеры. Туда дядя взрослый закладывал 200-граммовую шашку и взрыватель МУВ-2. Страшное дело. На нее не то что наступить, ее поставить на боевой взвод страшно было.
Здравствуйте. Пишет вам Дмитрий из Краснодара. Вопрос вот о чем. Почему Америка подсадила к нашим границам кучу своих воинствующих вассалов, Прибалтика, Польша, Украина, а мы не можем идти на контакт с Кубой? Или все же нам не позволяют плотно контактировать с Кубой? Вы ставите один из важнейших государственных вопросов, уважаемый Дмитрий из Краснодара. Я сам уже бьюсь за это лет 25. Мне говорят, не суй нос, баронец. Это большая политика. А я бы там что просил? Пару ту, пару подлодок, ну и дивизиончик, Миш, чего там, С-500 там или что-нибудь. Ну, просто так.
Ну, С-500 ты поторопился, чтобы... ее еще нет.
Ну, Миш, подожди, так будет. Ну, Миш, а почему бы на Кубе нам не вернуть? Опять говорят, кризис. Ты что, баронец? Да большая политика. А к жирной заднице Америки представить такой пистолетик нормально
бы было.
Ты какой-то
бешеный ястреб. А? Тебя даже по телевизору показывать нельзя.
Но человек ведь, смотри, правильно ставит вопрос. Мир, а?
Ты страшнее Ходоренко.
Ты стал у меня за дверью с ружьем, а я должен прятаться в спальне с веником. Да? Вот
нет,
так получается.
За
дверью
стоит с топором.
Нет, ну хорошо. А я что, с веником должен идти против тебя? И мы должны...
Зачем ты с веником лезешь в чужую квартиру?
Не-не-не, так ты ко мне пришел. Ты натовец, ты уперся вон головой.
Ты вообще 150...
Золотые купола Пскова уже,
вообще 150
да,
бас у нас вокруг по границе стоит.
Ну, нам не надо, ну, хотя бы у Америки поставить. Миш, и то бы мне национальная
Америка
гордость
сильно
бы...
обидится. Такая истерика будет.
Ах, я забыл.
Это же вечно агрессивная Россия. Это империя зла.
И скажет, мы черта с два вашей денежки банкой будем держать.
Да, мокрый, вонючий медведь вылез из Карибского моря с ракетой под мышкой, влез на кубинский берег.
И собачью будку в Майами отберут. О,
да.
Поехали дальше, конечно, да.
Мой брат отслужил контракт, пишет нам Владимир по Вайберу. Приехал домой, а личного дела нет до сих пор в ноябре. Приехал в ноябре. А теперь еще и счет пришел на той неделе, что он денег должен воинской части. Это тоже нормально. Знаете, Владимир, если он задолжал воинской части, то это нормально.
Любопытный вопрос. Когда подлодка на глубине, туда же не доходит радиосигнал. Как она получает приказы?
Как-то не доходит.
Миша.
А поплавочек на тонком шнурочке?
Да, вот этот же вопрос я на Дальнем Востоке, когда с министром погружался, да, Миш? Ну, мне же интересно было, да? Вот он сказал, Виктор Николаевич, мы тут, а наверху там что-то у
поплавочек,
нас.
Поплавочек, конечно.
И все тюк-тюк-тюк-тюк, и мы через 5 секунд уже имеем.
За братской могилой деревни Носово Солнечногорского района ухаживала ВЧ-75-008, которую в 90-х расформировали. Иван, Москва. Ну да, понятно. Часть расформировали, и бог с ней. А местное руководство, оно забило на эту могилу.
Да, ну вообще тут надо, как говорится, если могила на территории части, часть несет ответственность.
Ну, конечно. Да, если часть расформировали, другой разговор. А так получается, где же патриотизм и духовные скрепы в местной администрации? Пропито, что ли?
Да. Миш, смотри, какая интересная информация. Если информация о случайно проданной на базе в норвежских скалах.
Да есть. Она случайно продана
нам. Да. Ну,
она не продана нам. Мы ее в аренду взяли.
Да, по-моему, за 20 миллионов.
Ой, да? Господи, да, вот да. Как же искажается-то
она,
все,
кстати,
по дороге.
Миш, она совершенно не военная. Там же наша
исследовательская. Там просто выдолблены тоннели в скале, и должны были прятаться норвежские лодки.
Но мы же там не только теплоту течения изучаем, ну, там еще что-то
смотрим.
Кое-что океан слушаем, там море слушаем. Да, едем дальше.
Витя, не надо этого говорить, потому что такого мы не делаем.
Да, конечно.
Иначе сразу возникнут претензии. Будет нота протеста.
Конспирология!
Ну, конечно. Это на РЕН-ТВ, пожалуйста.
Это рассказ.
Прокопенко.
Рассказ.
Фантастический.
Да-да.
А вот Александр Иванович из Москвы пишет, что китайский опыт показал, что лязг танковых гусениц является самым гуманным и эффективным средством политического просвещения.
Угу.
Это к тому, что вот либералов надо, видимо, на Тяньаньмэнь вывести.
Угу.
Ну да, и устроить там парад.
Вот здесь есть такая реплика, это вот из архива дурацких реплик. Вот есть такая реплика. В конце вы опять сами с собой, уважаемый радиослушатель.
С тобой, что ли?
Анонизмом мы не занимаемся. Мы сидим в стеклянном стакане, так что вы зря так на нас наезжаете.
Китай начал заигрывать с Трампом, а завтра может и военный альянс против России учинить.
А почему-то он заигрывает с нами? Не доказано?
Это наоборот. Не Китай с Трампом заигрывает, Трамп с Китаем, потому что Соединенные Штаты Китаю должны 1,5 триллиона.
А сегодня замминистра иностранных дел Китая сказал, что Трамп локализовал Россию. Что заявил, помнишь, да?
Да, вот тоже хороший вопрос.
Подвинься, Китай!
А С-400 достанет такую же С-400, если одна из них цель? Ведь скорости у них одинаковые. Классный вопрос, понимаешь?
Хорошо, едем дальше. Вот самый главный вопрос. Лебедь-предатель, подписавший позорный Хасавюртский договор. Дорогие друзья, именно так я и думал в 96-м году, пока мне Александр Иванович не сказал. Если бы я не подписал договор, мы бы до сих пор получали цинковые гробы.
Прощаемся
всего
с вами. Всем хороших выходных. Солнце в окно.
Солнце! У вас такая погода! Бородец Тимошенко плюс солнце!
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.